Текст Чатурашита Ситха Правритти. Шантипа. В то время, когда города Магадхи находились под властью царя Девапалы, в Викрамашиле был знаменитый монах и учитель Брахман Ратна Карашанти. Мастер пяти доктрин, он обладал огромным даром учить дхарме, и слава его росла. Царь Цейлона Кабина, накопив множество достойных деяний, пожелал, чтобы дхарма распространилась в его владениях. Прежде мало кто на Цейлоне знал об учениях дхармы. Кабина послал мастеру Шантипе приглашение посетить его страну. Прибыв в Викрамашилу, посол распростерся перед Шантипой и поднес ему золото, серебро, шелк и жемчуг, говоря: «Мы живем на самой окраине мира, омраченные невидением, сгорающие в огне своих страстей, и стрелы нашего же гнева поражают нас. Наше знание в беспорядке, не отделено от ошибок и плодов невежества. Великий путь освобождения скрыт от нас. Если у вас достаточно сострадания, вы могли бы подумать о том, чтобы прибыть в страну Синхала. Я прошу вас об этом во имя блага всех живых существ». Обдумав просьбу Кабины, мастер объявил о своем отъезде. Вскоре он и отправился, сопровождаемый 2000 последователей, караваном лошадей и слонов, везущих библиотеку. Они проехали через Наланду, Адантапури, Раджагриху, Бодхгайя и оказались на берегу океана Синхала. Послав цейлонца вперед, мастер и его спутники погрузились на корабль и отплыли. Когда посол прибыл на Цейлон и объявил, что Шантипа едет, Царина и его приближенные были рады, как достигшие первой ступени бодхисаттвы. Недели спустя показались слоны и балдахины, и цейлонцы вне себя от счастья покрыли коврами дорогу от океана до столицы, чтобы достойно встретить мастера. Учителя засыпали цветами и окуривали благовониями, в его честь развивались флаги, давались представления, и музыка звучала не переставая. 3 года со своего высокого места, без отдыха и перерыва, Шантипа учил многим доктринам, передавая и комментируя дхарму. Затем он начал готовиться к возвращению в Центральную Индию. Кабина и его подданные приготовили слонов, лошадей и неизмеримое количество золота, серебра и драгоценностей. И мастер со спутниками отправился в далекий обратный путь в Викрамашилу. Тем временем в Индии царь Рамана Палака, ища себе супругу, построил огромный храм Махишвары, великого бога Шивы. Город, где это произошло, стал называться Рамешвара. Мастер знал об этом и велел спутникам запастись провизией на неделю, так как в течение 7 дней пути до этого города им предстояло не встретить в округе ни одной живой души. 4 дня они ехали по пустым дорогам, а потом встретили везучего Такчепу, который тогда же получил посвящение. Наконец они прибыли в Викрамашилу. Мастер сильно постарел, и у него ослабело зрение, и тело отказывалось служить ему. Он не принимал твердой пищи, ученики кормили его йогуртом и сахаром. Ему было уже 100 лет. Такчепа 20 лет медитировал вне концепции образов, в то время как Шантипа думал и действовал в мире поучений и связей. За эти годы Такчепа достиг совершенной природы дхармы. Поэтому, в то время как Шантипа стал нуждаться в уходе, боги и дакини воздали должное Такчепе, пролили на его голову благовоние и поклонились ему как воплощенному божеству. Благодаря его энергии даже то неизменное, что составляет сокровище богов, начало возрастать. Такчепа же говорил: «Не придя к своему учителю, я одолел только горы внешних обстоятельств. Но получив наставление гуру, я покорил вершины ума и достиг сиддхи». Не первый раз уже Индра и боги 33 небес приглашали Такчепу к себе. Но он отказывался, говоря: «Я обязан еще поклониться учителю, который был ко мне доброжелательнее, чем сам Будда». И вот в своем чистом теле он прибыл в Викрамашилу за одно мгновение, покрыв расстояние в 6 месяцев пути. Еще не успев стать видимым, Такчепа распростерся перед учителем. Потом он вернул себе физическое тело и сделал бесчисленные поклоны. Когда он приложил свой лоб к ноге мастера, Шантипа спросил его: «Кто ты?» «Ваш ученик. Но у меня были 100 учеников, я не могу узнать тебя». «Я Такчепа». В эту секунду оба мастера узнали друг друга. Обрадовавшись, они сели беседовать. «Какие же способности и качества ты приобрел за это время?» — спросил учитель. «По вашим наставлениям в практике я обрел высшие из тел дхармы». Шантипа улыбнулся. «Хотя я много писал и разговаривал, я не практиковал долго и не встретился с значением дхармы. А ты, я вижу, целиком ушел в практику. Я вот забыл, что ты у меня учился, и хочу теперь поучиться у тебя. Что же ты выудил оттуда?» Так, с глазу на глаз, Такчепа открыл своему учителю многие качества тела дхармы. И учитель Ратнакарашанти, ведомый прекрасными наставлениями Такчепа, за 12 лет обрел сиддхи. Оправдав надежды всех живых существ, он ушел в ясный свет. Текст 10 устоев тайной мантры. Глава 10 изъянов. Учитель Падма сказал: «Если ты не сведущая в 10 устоях практики, тебе будут свойственны 10 изъянов, мешающих достичь успеха в практике дхармы». Джома спросила, каковы эти изъяны. Учитель ответил: «Если не разрешишь все сомнения благодаря воззрению, твоим изъяном будет неопределенность, неизвестно, куда ты можешь зайти». Разрешить все сомнения благодаря воззрению означает понять принцип недвойственности и научиться любые замешательства ума сводить к этому принципу. Если мы не реализовали принцип взгляда или воззрения, какие бы мы опыты не переживали и теории не изучали, они будут частью иллюзии. Реализовав же взгляд, даже если мы не обладаем глубоким самадхи, по крайней мере мы укрепляемся в абсолютном понимании, мы укореняемся в нем. Это следует понять. Если мы имеем твердое понимание воззрения, мы никогда не соскользнем на путь иллюзий двойственности. К примеру, существуют практики темного ретрита. Такие практики не даются начинающим, поскольку йогин к этому времени должен укрепиться в присутствии. Если йогин не укрепился в присутствии созерцания в повседневной жизни и не научился не разделять сидячую медитацию и обыденную жизнь, или просто даже не понял принцип созерцательного присутствия в недвойственности, если он приступит к такой практике, то он может получить препятствие, поскольку практика открывает тонкие состояния, дает много видений. В худшем случае возникнут препятствия, когда он оставит вообще практику, и ему придется долгое время разбираться с препятствиями. В лучшем случае видения, конечно, возникнут. Они возникнут у любого. Но это будет ничем не лучше, чем просмотр кинофильма. Почему? Потому что нужно знать, что ты будешь делать с этими видениями. Ты их должен втянуть обратно, поскольку они вышли из тебя. Чтобы их втянуть обратно, ты должен обладать безупречным воззрением. Мало того, даже если ты обладаешь безупречным воззрением, это воззрение должно стать твоим присутствием. Если же нет присутствия, по крайней мере, ты можешь надеяться на воззрение. И вспоминая воззрение, порождать присутствие. Если же нет воззрения, тебе надеяться вообще не на что. Можно сказать, воззрение – это нереализованное понимание. Присутствие – это реализованное воззрение. Тот, кто имеет воззрение и усердно пытается поддерживать его, скорее всего, он достигнет когда-либо присутствия. Тот, кто не имеет недвойственного воззрения, даже если он пытается практиковать созерцание или другие садханы, ему не удастся поддерживать правильную медитацию. Возможно, у него будут переживания, но он может стать подобным богам страсти или богам формы, у которых интеллектуальное мышление вытеснено разными состояниями дхьяны, или подобным богам без формы. Итак, что означает разрешить сомнения благодаря воззрению? Понять хотя бы одну шлоку Аватхута-гиты или любого текста о недвойственности и принять ее всем сердцем означает разрешить сомнения относительно воззрения. Понять, что нет никакого субъекта, нет никакого объекта. Есть только одна недвойственная реальность. Относительные учения очень отличаются. Даже в пределах одной школы тантры или йоги есть много течений. Даже в пределах одной сампрадаи есть учителя, у которых стиль учения разный. Каждый ткет свой узор. И изучая учение на относительном уровне, можно встречаться со множеством отличий. И когда ты начинаешь сравнивать эти отличия, это может тебя запутать. Ты можешь сравнивать школы кашмирской йоги и пратибхиджня, можешь сравнивать учение сахаджья, вайшнавское, буддийское, йогическое, учение баулов. У них много общего, но у каждого свои отличия. Исследовать разновидности дзена или китайской нутара-тантры. Это безграничный океан. Если у тебя нет воззрения, ты не сумеешь их интегрировать в одно понимание. Ты просто утонешь в лабиринтах разнообразия, так и не поймешь их объединяющую суть. Если же ты овладел воззрением, ты обнаруживаешь, что в конечном счете все учения заканчиваются в недвойственности. И самое лучшее из них – это те, которые говорят о недвойственности прямо. Тогда ты видишь, что нет нужды изучать многообразие учений, по крайней мере, на это даже не хватит жизни. А есть нужда схватить самую суть, изучив те основные учения, какие ближе. А все остальное время изучать путь практики недвойственности. Поэтому сомнения и непонимание в отношении учений всегда устраивается принципом воззрения. Если у вас нет воззрения, то у вас даже нет еще принципиального видения учений как таковых. Вам одинаково интересно и колдовство, и психология, и адвайта, и йога. Ваш ум, интеллект еще в принципе не различает, что есть на первое блюдо, а что на десерт. Вы просто впитываете знания, считая, что все пойдет. И ваш ум похож на неопытного человека, который не знает принципов диеты, который ест все подряд. Иногда у него бывает несварение желудка. вам интересно еще, ум еще сам себя не превзошел, и вам интересно поглощать все. Но эта ступень допустима на начальной стадии пчелы. Но когда вы освоили принцип воззрения, вы четко понимаете, это самое сердце учения, это дополнительное, а это вообще не стоит обращать на это внимание. Ну, можно почитать ради развлечения. Тогда у вас есть понимание дхармы в самой ее сущности. Когда мы практикуем путь естественного состояния, мы можем изучать любые знания или тексты. Тем не менее, зная принцип воззрения, мы можем интегрировать все в свое понимание. Это означает, что мы каждому учению способны дать свое место. Мы четко знаем, на какую полку его поставить. И у нас нет иллюзий в отношении того, что мы впитываем. Если не обретешь уверенность благодаря поведению, то твоим изъяном будет неспособность объединить воззрение и поведение. Способность объединить воззрение и поведение означает, что мы понимаем разницу между относительным и абсолютным. На относительном уровне мы придерживаемся поведения, которое очищает сознание и ведет в более высокие миры. На абсолютном уровне мы все самоосвобождаем. Это принцип единства поведения и воззрения. Человек с недалекими способностями не может их объединить. Он может впасть в крайности. Либо, когда он делает что-либо, он обуславливается деланием и теряет воззрение, принимая за чистую монету все делание, не понимая недвойственный смысл. Либо когда он открывает воззрение, он может игнорировать поведение. Первый тип людей – это те, кто обладает большой гордостью. Когда они начинают слышать учение Адвайты, они думают примерно так. «Коль я есть Брахман, для меня нет больше никаких иллюзий и никаких авторитетов и никаких учений, и мне нет нужды практиковать и учиться». Вот так они думают. И они пытаются творить свой собственный узор, не обладая истинным творческим потенциалом. Ориентация на одно воззрение вначале не помогает, это ошибочный путь, только на воззрение. Потому что даже если ты усердно ориентируешься на воззрение, кармы в каналах и двойственное состояние ума за одну жизнь не могут быть исчерпаны. Поэтому требуются также искусные методы. Принцип в том, чтобы, обладая пониманием воззрения, применять искусные методы, которые бы освобождали двойственные кармы в уме и в каналах. Истинный практик понимает, что в этом все дело. И это дело всей жизни истинного практика. Если не сумеешь практиковать, применяя самадхи, то не воспримешь природу дхарматы. Правильная сидячая медитация должна привести к дхьяне, а затем к самадхи. Когда вам хочется отвлечься во время махашанти, думайте так. Я, йогин с ничтожными способностями, не обладаю даже дхьяной. И насколько же я должен усердно тренироваться? Не говоря уже о самадхи. Не позволяйте себе уму нести вас подобно дикой лошади. Когда ему хочется поболтать, принять другую позу, отвлечься и прочее. Не позволяйте себе просиживать даром время для медитации, разговаривая самому с собой или пребывая в тупости. Вопрос в том, насколько мы прилагаем намерение. Правильно прилагаемое намерение закрепляется. Тогда мы начинаем одерживать победы в медитации. Если не достигнешь цели с помощью устных наставлений, то не будешь знать, как практиковать. Вначале мы даже не предполагаем, как важны устные наставления в учении. Но это подобно тому, как только мастер, знающий секреты мастерства своего учения, может оценить тот или иной важный совет. От того, насколько мы поняли глубоко устное наставление, зависит, будем мы обладать реализацией или мы не будем ее обладать. В дхарме есть моменты настолько тонкие, о которых трудно которым прийти своим умом или прочитать в книгах. Эти тонкие моменты дают развитие реализации, сокращая путь духовной эволюции на годы или на жизни, или на десятки жизней. В этом смысл практики непосредственного обучения. Если не сохранишь основу с помощью самай, то посеешь семена миров ада. Говорят, нарушенные самайи — это дорога в ад. Это так. Разумеется, все зависит от глубины и степени тяжести нарушенных самай. Когда мы принимаем нечто как абсолютное и как дхарму, мы это пускаем глубоко внутрь себя. И мы даем обязательство принимать это как абсолютное, как чистое. Это обязательство ни в коем случае нельзя нарушать. Поскольку в случае его нарушения это может серьезно сказаться не только на нашей практике, но даже на следующих жизнях. Почему такой принцип? Один учитель говорил, что принцип тантры подобен глотанию дикобраза. Ты можешь начать его глотать, но ты не можешь его выплюнуть обратно. Это движение в один конец. Это означает, что когда мы получаем, практикуем учение, выполняем садханы, мы впускаем внутрь себя очень тонкие состояния. И мы их должны воспринимать как абсолютное. Потому что если то, что мы впускаем внутрь себя, будет отравлено нашим нечистым восприятием, оно затем отравит нас. Насчет перерождения в мирах ада из-за нарушенных самай, все зависит от глубины и степени, однако препятствия в садхане действительно могут легко очень возникать. Поэтому следует всегда оберегать свою самаю, как зеницу ока. Если не сведешь все учения воедино, то не постигнешь корень дхармы. Свести все многообразие учений воедино означает понять, что все заключается в поддержании понимания недвойственности. Наступает такой момент, когда вы понимаете, что все знания уже содержатся в вас, все интеллектуальные знания. И вопрос в том, чтобы отыскать их в себе практикой созерцания. Тогда вы уже больше не нуждаетесь, чтобы наслаждать ум чтением сутр того или этого. Йогин на таком уровне нуждается только в упадешах. То есть, если он проявляет интерес к чему-либо, то конкретным методом, наставлением по углублению естественного состояния. О-о-о.